при всех обстоятельствах никогда бы из церкви не ушел сам, никогда бы не хлопнул дверью, несмотря на то, что вот я все эти годы служил ровно в той же самой церкви, в которой она является сейчас. И никаких не было ни мыслей, ни желаний эту церковь покинуть, потому что это моя родная церковь. Это как с родиной, Дзу. Это как с родиной. Примерно то же самое. Вот она, родина, она бывает разная, в разные периоды. Но без нее все равно никуда, потому что это твоя родина. Ты ее любишь. Тебе бывает плохо, противно. Ты можешь возмущаться, не соглашаться. Ты можешь не принимать каких-то вещей, которые происходят у тебя на родине. Но это твоя родина. Вот церковь в каком-то смысле это тоже родина. Потому что церковь, ну, как-то тоже нас рождает. Мы рождаемся во Христе, в этой родине. Поэтому у меня отношение к церкви как к родине.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева.
И сегодня наш гость – отец Алексей Уминский. Отец Алексей, добрый день!
Всем здравствуйте!
Отец Алексей – священник Константинопольской православной церкви, клирик храма Знамения Божией Матери в Париже на бульваре Экзельманс. Это знаменитый приход, который, если я не ошибаюсь, был основан в 28-м году, и это такой мигрантский, да, приход, правильно я говорю,
да,
в 28-м
да,
году?
Да, скоро 100 лет был.
Угу. А, уже скоро 100 лет, ну не скоро, через 3, через 4.
Ну, все-таки при нашей жизни скоро.
Да. Отец Алексей, как, наверное, наши слушатели прекрасно знают, больше 30 лет был священником Русской Православной Церкви. Я недавно узнала, что вы, отец Алексей, были рукоположены 9 сентября 1990 года.
Именно так, да.
И это так совпало, что ровно в этот день был убит отец Александр Мень, великий миссионер и исповедник Русской Церкви. Ну, так совпало, да? А 13 января этого года указом патриарха Кирилла отец Алексей Уминский был лишен сана. Официальная причина, которая была указана, это то, что отец Алексей во время богослужения не читал так называемую молитву о победе Святой Руси. А, как известно, эту молитву написал сам патриарх Кирилл. Написал он ее после начала СВО. И сейчас мы можем сказать, что уже десятки, а может быть даже сотни русских священников Русской Православной Церкви тоже лишены сана именно по этой причине.
Нет, Зоя, давай все-таки будем аккуратнее с цифрами. О сотнях речь не идет, ни в коем случае, да, и о лишении сана, но тут тоже все-таки сана лишены не десятки священников. Десятки священников, можно сказать, все-таки получили какие-то прещения церковные за это. И многие, в большинстве случаев на сегодняшний день, это не лишение сана, а запрет священнослужения. Вот, это, как бы сказать, предварительное такое дисциплинарное решение, после которого может состояться в том числе и лишение сана.
Да, но в принципе это священники, которые, мы можем сказать таким светским языком, которые наказаны именно за то, что они по сути выступают против СВО, потому что они отказываются читать ту самую молитву, которую сочинил патриарх Кирилл.
Если уточнить, то эти люди выступают в принципе против любой военных действий, которые... И этого способ решения проблем, скажем так. Эти люди выступают за мир. Прежде всего, и считают, что миссия церкви заключается именно в молитве за мир и в налаживании братских отношений между поссорившимися народами, в том числе, понимаете? То есть миссия церкви не поддерживать одну из сторон конфликта. Вот. А миссия церкви, несмотря ни на что, любыми путями провозглашать мир и искать пути мира. Вот, скажем, это позиция и моя позиция, и позиция вот, священников, которые оказались под запретом.
Да, спасибо, отец Алексей, что вы уточнили. У меня вот первый вопрос к вам такой, ну, как бы глобальный, да. Сейчас прошло почти 10 месяцев, как вас лишили сана. И ваша жизнь за эти 10 месяцев, она в корне изменилась. Вы были вынуждены уехать из России. Вас приняли в Константинопольский патриархат. Теперь вы служите в такой прекрасной маленькой церкви, которая, ну, по размеру, да, несравнима с тем храмом Троицы в Хохлах в центре Москвы, где вы служили много лет. Можете нам рассказать, вот как происходило у вас это привыкание к новой жизни, вот этот вынужденный отъезд, эмиграция, практически вынужденная эмиграция, вот эта новая жизнь, в которой вы живете сейчас в Париже?
Я не знаю, честно говоря, как об этом говорить, потому что мне очень трудно все это формулировать, скажем так. Не потому что это доставляет мне какие-то внутренние сильные переживания, а именно потому, что я никак не могу до сих пор всего этого осознать, скажем так. Никак не могу на этом сконцентрироваться. Вот. Поэтому я даже не могу сказать, что я там привыкаю или не привыкаю к каким-то новым условиям. Я в них оказываюсь, скажем так. Но надо сказать, что эти условия, они для меня очень... Ну, там, где я оказался на сегодняшний день, меня приняли с большой любовью, хочу сказать. И мне... Это очень радостно, потому что там, где я в целом, когда в течение всего этого периода, когда вот я поменял очень много мест для жизни, я бывал в очень многих странах, я да, постоянно собирал чемоданы, переезжал с места на место, вот, все время спал на чужих кроватях, ну и так далее. Вот, то есть все это понятно, да? Но где бы я ни был, я всегда находил очень большую поддержку для себя среди людей, которые оказывались рядом. Такое ощущение, что мне не приходилось предпринимать никаких каких-то внутренних сильных действий, усилий для того, чтобы моя жизнь сложилась таким образом. У меня такое ощущение, что меня каким-то вот таким неведомым потоком просто понесло. И я в этом потоке вот не утонул, а наоборот, как-то вот все время как вот он меня выносил в нужном направлении. Я ему просто не сопротивлялся этому потоку, но и ничего не делал специального для того, чтобы, скажем, оказаться здесь. Я не искал никаких мест. Я даже, если честно говоря, не искал, по большому счету, как-то так вот, может быть, это как-то странно прозвучит, вот, когда... Я был совершенно уверен с самого первого момента, когда только получил указ о запрете священнослужения 4-го, это было 5 января, и вызвали на дисциплинарную комиссию, я был уже абсолютно уверен, что меня лишат сана, и что уже все, не на что мне рассчитывать, и не на что мне надеяться. И я как-то был совершенно внутренне, не знаю даже почему, спокоен. И я для себя как-то внутренне так сказал, ну, я ведь от того, что люди подпишут бумагу о том, что я не священник, это же не значит, что я не священник. Вот. Это же не значит, что я не христианин. Что в моей жизни может еще сильнее измениться после того, как меня лишили прихода, лишили храма, лишили своей общины, лишили духовных чад, лишили всей моей жизни? Что мне еще может в этом смысле, ну, стать еще хуже. И я понял, что я могу жить в любом состоянии. Я могу быть христианином в любом месте. Я могу быть, как-то молиться Богу и жить так, как я считаю нужным. И для этого я могу даже, да, могу даже оказаться в таком положении, что я могу даже не служить литургии. Хотя это, конечно, для любого священника это, наверное, трагедия. Но для меня тогда было понятно, что я могу по-другому, что меня все равно со мной ничего не будет. Меня уже, ну, как бы сказать, хуже мне никто не сделает ничего. Вот. И я был совершенно спокоен и ничего не искал. Поэтому я сам никаких не предпринимал действий. Вот. И как-то даже я не могу даже сказать, что я как-то специально молился Богу, чтобы он как-то меня направил или чтобы как-то была выставка. Просто я успокоился. Был как-то спокоен. Это чувство тоже не связано с моим каким-то личным внутренним действием. Так случилось, что вдруг меня охватил Очень-очень большой покой, очень большое спокойствие. Вот. И все. И поэтому я просто жил. Просто жил, переезжая из страны в страну, встречаясь с друзьями, молясь Богу, встречаясь, пока вдруг не понял, что для меня открываются какие-то двери. И вот когда эти двери стали сами открываться, мои друзья, мои близкие стали меня просто в эти двери вталкивать. Просто вталкивать. Вот. И я этому не стал сопротивляться, то есть я просто принял это как есть. И таким образом, очень быстро, совершенно неожиданно быстро я оказался принятым во Вселенский Патриархат. У меня была встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем, очень теплая встреча. Надо сказать, все-таки Патриарх Варфоломей, да и вообще отношения, надо сказать, вот, в церкви очень не похоже на то, к чему мы все привыкли в Москве. Совершенно не похоже. Как будто бы это совсем, ну, для меня другой мир. Другие отношения между священниками, другие отношения между епископами, и совершенно другие отношения с патриархом, который, кстати, говорит на многих языках. Он со мной говорит по-итальянски, он со мной говорит по-французски. Вот, свободно и легко. Вот, и ну как-то с такой теплотой это все было. Мне так этого не хватало тогда, этой теплоты, вот, отеческой. Вот, и вдруг неожиданно, совершенно незнакомого человека, который вдруг проявил ко мне настоящее отеческое сочувствие. По-настоящему, надо сказать. Вот. И довольно быстро я был принят в Панисломский Патриархат, восстановлен в сане на Священном Синоде уже в феврале или в начале марта, сейчас уже я не помню. Ну, а потом постепенно начался мой путь во Францию, где сейчас я и нахожусь. Поэтому я не могу сказать о том, как я устраивался. У меня просто такой фух, каким-то таким потоком, какой-то такой волной прекрасной вот, вынесли сюда, на этот французский берег. И здесь я нахожусь тоже среди очень добрых, хороших людей, очень сердечных людей, которые, ну, очень внимательны ко мне, которые постоянно стараются как-то меня во всем поддержать, вот, укрепить, хотя я не страдаю, я не могу сказать, что я как-то сильно страдающий человек, но, в общем, внутреннее мое состояние более-менее стабильное, но тем не менее все время вот я чувствую, что все думают, как бы мне помочь, как бы мне помочь, как бы мне помочь. Так что я вот в этом смысле вот, в счастливом положении, можно сказать. Не все, далеко не все, кто оказывается в вынужденной эмиграции, вы прекрасно это знаете, далеко не все священники, которые оказываются в подобном положении, как я, вот в таком положении находятся, как я сегодня.
Да, но еще я хотела спросить, вот вы очень точно описали это состояние, и правильно я понимаю, что вы почувствовали какое-то освобождение, потому что, насколько я помню, в последнее время вам было очень тяжело продолжать находиться в церкви, ну, вообще служить в Москве, это было все-таки как-то очень сложно, и когда вас оттуда выгнали, вы все-таки почувствовали освобождение, так или нет?
Я не могу сказать, что я почувствовал какой-то прям особый. Ух, слава Богу, меня выгнали, конечно. Я не могу так сказать, что я прям так обрадовался тому, что меня лишили сана, я и лишили прихода, и делал всей своей жизни. Нет, конечно. Но, знаете, это может быть похоже на то, что я веду переписку с заключенными, вы знаете. Вот. И кто-то мне рассказывал то, что из тех людей, которые тоже ведут такую переписку, что один из заключенных написал, что после ареста я так успокоился и стал очень крепко спать. Так что до ареста там, я все время был в таком напряжении под каким-то прессом. А вот тут меня арестовали, типа, вот, осудили. И я так успокоился, что я стал крепко спать. Понимаете, что, ну, действительно, вот это вот. Все страшное уже прошло, да? Все самое тяжелое, как переживание вот этого периода. И я же все время понимал, что рано или поздно это произойдет. Я же не без иллюзий. Вот. Я понимал, что не может быть так хорошо в нашем приходе всегда. Понимаете, потому что все-таки сложился какой-то совершенно необыкновенный приход с потрясающе хорошими людьми, с совершенно замечательными отношениями. Ну, просто. Я все время, когда шел на службу в храм к себе, вот, встречался с приходом и думал, Господи, ну как же хорошо. Ну, не может так быть. Хорошо всегда. И поэтому я понимал, что так хорошо не может быть, потому что, в принципе, не бывает, чтобы человеку всегда везде было ну так хорошо, как было мне в моем священном служении в Москве в приходе Троицы. И в последний, конечно, год я все время об этом думал, что рано или поздно все это произойдет. Особенно, когда это случилось с отцом Иоанном Ковалевым. Он первый из людей, на которых был написан донос. Надо сказать, что мои прихожане в этом смысле совершенно иные люди, и никто из них никогда не мог сделать ничего похожего. А вот на отца Иоанна донесли, и так же, как и донесли на отца Иоанна Грудина, вот в приходе после его проповеди. Вот. И он был первый решиться, но даже не потому, что он не читал молитвы о Святой Руси, потому что отец сам читал молитву о Святой Руси, но только вместо слова «победа» он вставлял слово «мир». Вот преступление, понимаете? Он даже молитву читал. И вот только за то, что он молился о мире, его лишили сана сразу. Вот. И поэтому у меня не было иллюзий по этому поводу. Вот. Ну и понятно, что когда живешь в ощущении того, что вот того гляди, сейчас все произойдет и у тебя, то понятно, что это очень большое внутреннее напряжение. Конечно, я был в очень серьезном последний год, всегда был в очень напряженном состоянии. И, конечно, сейчас я в каком-то смысле меня это отпустил. Но отпустило одно. Есть вещи, о которых я переживаю сегодня по-другому. Есть вещи, которые не оставляют меня все равно, потому что есть много о чем мне переживать сегодня все равно. Вот, но этой тяжести у меня нет.
Я хотела, отец Алексей, спросить вас как раз про ваш приход
Да,
в
Вера.
Москве. Легендарный, на самом деле, приход, мне кажется, во всей Москве. Многие его знают, и я видела. Это просто он состоит из таких личностей. Как, если вы знаете, я понимаю, что это болезненный вопрос и для вас, и для прихода, который остался в Москве. Как сложилась его жизнь, как сложилась жизнь людей? Кто-то остался, кто-то ушел. Вот насколько вы знаете, как они приняли этот удар?
Это трудно, ну как, я понимаю, что этот удар был для всех совершенно. Но если я все это как-то понимал, что это может случиться, да, только что прихожане об этом не могли думать, так как и думаю об этом я. Вот. И, конечно, это было для всех удар совершенно очень сильный. И многие от него, я думаю, что практически все никто от него так, в общем, до сих пор не оправился. Я не могу сказать, потому что я не знаю на самом деле, что и как происходит, но я знаю, что очень многие прихожане для себя решили, что они не могут оставлять храм, что то дело, которое они делали в течение многих лет, десятилетий, они должны как-то уметь сохранять. И поэтому они, несмотря на то, что им бывает необыкновенно тяжело присутствовать там на службах, потому что храм наполнился совершенно чужими для них людьми, для храма. Это другие прихожане, которые ходят слушать проповеди нового настоятеля. Вот это совершенно нормально. А всегда это разные люди, вот, которые друг друга, в общем, не знают, которые не являются приходом. Но для них это, конечно, очень и очень сложно. Но, тем не менее, они стараются сохранить хотя бы то, что можно было сохранить. Вот. И в том числе, по-моему, даже раз в месяц все равно происходят службы для хосписа, как это происходило всегда. Все-таки они вот что-то пытаются хранить. Часть прихожан вообще перестала ходить, насколько я знаю, в храм. Им тяжело найти приход другой. Вот. Часть нашли какие-то для себя варианты. Но это вот все в каком-то таком очень тяжелом, разрозненном состояние находится. Единственное, что вот я сейчас завел свой YouTube канал, называется День седьмой, И я знаю, что все прихожане, они, вот каждый раз, когда я выхожу в эфир, когда я провожу свои программы, ответ на вопрос, они все, конечно, собираются вместе. Мы все собираемся вместе вот с таким виртуальным образом. И, может быть, такое виртуальное общение, оно все-таки продолжается между нами. И некоторые прихожане мне продолжают писать письма. Какие-то вопросы я решаю по телефону, потому что у кого-то случаются какие-то всегда ситуации. Я на связи в каком-то смысле. Но это очень такая связь уже другая. Вот. Поэтому как и что происходит, мне, конечно, они еще это все тоже берегут, и поэтому они, по большому счету, немало что сообщают. Вот, и о своих переживаниях или о том, что происходит, я знаю очень немного, потому что я знаю, что они не хотят меня тревожить или как-то мне доставлять какие-то тяжелые переживания. Вот это точно совершенно.
Я просто не стану спрашивать о том, какие настроения сейчас в церкви. Мы, в принципе, уже ответили, и вы ответили на этот вопрос, поэтому я просто за кадром оставляю.
Отец Алексей, немножко хочу в сторону от нашего такого разговора отойти. Может быть, это такой немножко обывательский вопрос, но сейчас вот мы все стали свидетелями таких двух очень крупных скандалов в Русской Православной Церкви, и мне хотелось бы знать ваше мнение. Это скандалы, которые связаны с известными лицами церкви. Первый скандал – это история якобы отношений митрополита Илариона с неким, с его келейником, неким Джорджем Сузуки, который рассказал журналистам.
Нет, Зоя, на это я не буду говорить. На эти вопросы нет. В скандалах не люблю, в скандалы не лезу, и их не комментирую, тем более, что я о них ничего не знаю, кроме того, что выплеснуто в общее пространство. Поэтому что я буду комментировать? Вещи, которые... к которым я не имею никакого отношения.
Ну, не комментировать, а просто, знаете, вот для людей, вот, ну, для общей массы вообще людей, это, конечно, было удивительно, что в церкви происходят такие скандалы, когда, например, матушка, известная уполномоченная по правам детей, у нее там, не знаю, 6 или 7 детей, вдруг она разводится со своим мужем и выходит замуж за православного олигарха Константина Малафеева. То есть стали говорить о том, что вот как же так, вот эти скрепы, да, основные скрепы.
Зоя, ну нет, вот, ну и что? Ну ладно, мало ли безобразие в мире происходит. Ну почему надо? Это их проблема, ну как вам сказать? Ну все и так понятно, понимаете? Что тут еще можно комментировать? Уже все это прокомментировано миллион раз. Понимаете, с чего я буду... Вот по большому счету, если честно говоря. Но мне не очень интересны эти вещи. И никогда не были интересны. Я никогда не увлекался вот этим, так сказать, копанием в этих скандалах. В церкви всегда были скандалы, и они будут скандалы. Потому что церковь – это особенное место, где дьявол с Богом борется, в том числе, понимаете? И все, что происходит в обычной человеческой среде и считается приблизительной нормой, ну да, ну кто бы обратил внимание на развод и новый брак людей вне церкви. Да, это обычное явление. Или там какие-то другие вещи, которые происходят с людьми в их личной жизни. На это бы никто не обратил никакого внимания, потому что это сплошь да рядом. Да? Просто в церкви это всегда выглядит совершенно безобразно, ужасно, потому что ну, это слишком... Ну, как сказать? Как пятно жира на платье невесты. Вот как это выглядит всегда. Ну, поэтому это так болезненно и так жутко всегда. Но я не хочу этим заниматься.
Ну, понятно, да, спасибо. Ну, вы фактически прокомментировали, действительно, пятно жира на платье невесты, да, действительно, это выглядит, ну, вот так вот, так скандально и так горестно на это смотреть, да, это да.
У меня такой вопрос, отец Алексей, вы стали священником, вы пришли в церковь, в храм больше 30 лет назад, ну, то есть посвятили себя этому, за эти 3 десятилетия, более чем 3 десятилетия, многое изменилось и в стране, и в РПЦ. Вот если бы вы сейчас, такой вопрос, были молодым человеком, были моложе, вы бы приняли, видите, что сейчас происходит с РПЦ, вы бы пришли сюда.
Церковь священником? Думаю, что да. А почему нет? Это же призвание. Это же не я выбирал. Надо сказать. Я прекрасно помню себя в это время молодым человеком, когда вдруг внутри меня что-то произошло. Вот, это... Ну, если есть призыв определенный, да, то на него как надо отвечать, причем здесь Бог призывает тебя к каким-то служению, к определенным вещам. Почему обязательно оно должно состояться в тех условиях, которые ты создаешь? Ведь я был призван к священству тоже в не очень простое время, если вы помните, 90-й год. Это была полная разруха, совершенная бедность. У людей сгорели все их сбережения. Я был назначен священником в разрушенный, совершенно разрушенный огромный собор в городе Кашира, в город, где практически не было ни одного не пьющего мужчины. Просто вы можете себе представить русскую провинцию в это время. Это были все равно ужасные условия для жизни. Вот. И были очень тяжелые условия жизни, выживания, абсолютная нищета, отсутствие каких-то условий для жизни, вообще ничего. И у меня как бы ни в голову не приходило, что надо становиться священником, когда это все хорошо и благополучно. Как было, так и есть. Я не... Ну как, времена не выбирают, мы знаем с вами.
Ну, то есть вы хотите сказать, отец Алексей, что если сейчас какой-то молодой человек или, я не знаю, там, 30-летний человек, каким вы были в то время, да, захочет стать священником в Русской Православной Церкви, несмотря на то, что мы видим лишение сана и так далее, и то, что мы не можем... Ну, вот я лично считаю, что патриарх Кирилл не является таким идеальным патриархом. Он вообще не является... Для меня он вообще не является верующим человеком. То есть вы считаете, что все равно... Эти люди могут и должны, если они чувствуют призвание, идти в священники.
Каждый из них сам решает для себя, я не считаю. Нет, я никого не буду отговаривать от священства точно. Потому что если кого-то Господь зовет быть священником, то это зовет его Господь, пускай он идет. Тогда для себя решает. Но говорить, нет, ну что вы, в этой церкви нельзя быть священником. Нет, что вы, ни в коем случае. Русская церковь – это единая святая апостольская церковь, такая же, как любая другая церковь православная в этом мире. Вот. Полной благодати, полное присутствие Божие, без всякого сомнения, никаких сомнений в том, что в русской церкви пребывает Господь наш Иисус Христос, у меня нет и не было никогда. Я совершенно в этом уверен. И поэтому те, кто служит как священники в этой церкви, они служат Христу и народу Божию, как это и было всегда. Вот и все.
И то, что вы сказали, вы ведете несколько таких, ну, YouTube-каналов, да, вот у вас
Нет,
есть.
ни один YouTube канал.
Кроме того, у вас есть, вы начали 9 сентября цикл лекций, который называется, по-моему, «История церкви», да?
Нет, это называется «Рождение церкви». Это, да, так и есть площадка, прекрасная образовательная платформа под названием «Страдающие Средневековье». Или «Страдаем». Это уже второй цикл лекций, потому что первый был у меня весной, и сейчас мы решили сделать второй цикл из шести или даже семи вот этих вот лекций, которые происходят, которые, в принципе, рекламная пауза, да? Вот, можно вполне еще успеть записаться, и все эти беседы, они доступны и в прямом контакте, то есть когда я по понедельникам, следующий понедельник, 7:30 по Москве, это будет следующая наша встреча, это разговор о церкви, да, конечно, мне кажется, очень актуальный, потому что действительно вопрос о том, что такое церковь, нужна ли эта церковь? Почему люди, верующие и христиане, ходят в эту церковь? Вот что это дает? Этот вопрос очень важный и актуальный, потому что, ну, действительно, церковь предстает в сегодняшнем, ну и вообще в современном мире исключительно как внешняя организация. Вот. Исключительно как такой почти что государственный институт. Общественно-государственный институт, но церковь, она, конечно, иная. Это, конечно, совсем иное то, о чем я говорю. И, может быть, кому-то будут интересны эти беседы, да, можно успеть вполне присоединиться к этим беседам на платформе «Страдающий Средневековье». Welcome.
Еще до того, как вы уехали, когда вы жили в России, вы читали лекции, выступали на телевидении. То есть, в принципе, ну, вы много миссионерствовали, проповедовали, да? Вот мне хочется... Мой вопрос такой, вот то, что вы сейчас делаете, на вашем YouTube-канале, и вот эти лекции, о которых вы только что сказали, да, это что-то новое или это, в принципе, продолжение того, что было раньше?
Ну, все является каким-то продолжением, правда. Живем каждый день, и день за днем в день, и продолжаешь свое дело. Это не повторение того, что было, конечно. Я, с одной стороны, не повторяю того, что было, с другой стороны, конечно, невозможно не говорить об одном и том же, потому что всегда речь идет о понимании Евангелия, о понимании Священного Писания, о понимании каких-то вещей, которые так или иначе проговариваются постоянно. Потому что есть вечные темы, скажем так. Вот. Есть вечные темы, есть вечные вопросы. Есть вопросы, на которые невозможно найти ответ, но тем не менее эти вопросы самые острые, самые болезненные возникают всегда. И поэтому на них все равно это те же самые вопросы, но ты ищешь на них какие-то новые ответы, скажем так. Вот. Поэтому, конечно, это, с одной стороны, не калькирование каких-то других вещей, которые были раньше, но это все равно темы, которые так или иначе повторяются вот, в разном виде, в разном освещении. Это вопросы и ответы на вопросы, которые присылают мне на почту подписчики канала. Вот, у меня появилось совершенно новое, неведомое для меня ранее, такое дело, жанр. Я, например, вот с детства терпеть не мог, просто ненавидел писать письма и на них отвечать. Вот. Более того, я так и не научился пользоваться компьютером и клавиатурой, поэтому я печатаю одним пальцем. И тут мне стало приходить огромное количество писем, потому что на YouTube-канале есть мой адрес электронной почты. Я говорю, вот посылайте свои вопросы и так далее. Люди пишут не только вопросы. Люди пишут очень длинные письма, потому что им надо с кем-то поговорить. Вот. И потому что из ситуации тяжелейших и очень трагических очень много. И вот оказалось, что они во мне выбрали такого конфидента или ответчика, вот, с которым можно беседовать через почту. И мне приходится вот, я целыми днями, с утра до вечера, иногда я просто сижу и вот одним пальцем отвечаю на длинные письма. Отвечаю. Это просто так, там, более тяжелая жизнь и участь. У меня не было никогда. Это самое тяжелое, что есть на сегодняшний день у меня. Вот одним пальцем отвечать на эти письма. Очень много писем приходит из разных стран. Из Украины очень много пишут. Несчастных женщин, которые переживают и находятся в тяжелейших условиях жизни. Беженцы, лишенные домов, разделенные в семьях. И пишут очень много людей, у которых совершенно неразрешимы какие-то внутренние семейные проблемы. Огромное количество писем людей, которые пишут, что нам батюшка делал, как нам ходить в церковь, где мы можем найти хоть какое-то место для молитвы, потому что мы не можем больше туда ходить, там мы не можем это слышать, нас никто не понимает, мы не можем никому доверять. Огромное количество вот этих вот криков о помощи, скажем так. Криков о помощи. О помощи.
Но вам надо наговаривать на диктофон и посылать им.
Я тоже не умею пока. Потом я наговариваю на диктофон, а там какие-то другие слова вылезают. Я пытался это делать искренне. Вот, вылезают какие-то другие слова, потому что вот, надо ставить запятые, большую букву вводить, поэтому мне проще одним пальцем.
Отец Алексей, вы, по сути, единственный, не побоюсь этого слова, кого вот многие знают, кто общался и ездил, будучи в России, в тюрьмы, да, вы навещали тех, кого, с кем вы общались до их задержания, до их ареста, вы были, как это сказать, их священником. Потом, сейчас у нас за 2,5 года, как вы знаете, много очень посадок, связанных именно с тем, что люди выступили против специальные военные операции, и тюрьмы пополнились так называемыми политическими, их так называют. Владимир Карамурза, я вынужден сказать иностранный агент, Владимир Карамурза-младший был до недавнего времени одним из тех, за кого вы молились, ставили молебен, и, в общем, был вашим таким, в кавычках, клиентом. И вы, когда произошел обмен, сказали, ну вот, можно уже как бы, да, не делать молебны за него, ну так, в шутку. Скажите, вы же знаете этих людей, и был Михаил Ходорковский, к которому вы ездили, когда он сидел, тоже иностранный агент сегодня. И есть много других людей, кому вы ездили, с кем вы переписывались, за кого вы молились. Что происходит с людьми за решеткой, которые, как они приходят к Богу? Ну, не все же, да, вот так приходят, не все же нуждаются. А вот те, кого вы наблюдали, с кем вы общались?
Володь Кармурзан вообще-то человек верующий, воцерковленный. И его папу Владимира Старшего отпевали в моем храме. Вот. И поэтому мы с Володей знакомы были еще до того, как все эти события начались. И поэтому, когда появилась необходимость его посещать в СИЗО, я, конечно же, смог это сделать. Слава Богу, у меня были тогда возможности. Это было очень редко. Но вот и трудно было найти какого-то такого. Ну, не так легко было получить разрешение для встречи. Вот. Но, тем не менее, когда это удавалось, это была, конечно, большая и великая радость. Я просто точно знаю, что в тот период для Володи это была очень большая поддержка. Как для всех людей, для всех заключенных, которых посещают священники. Причем многие из них, по-настоящему начинают о Боге задумываться по-серьезному именно там, потому что вот я продолжаю переписку с заключенными и посылаю в своих письмах такую рассылку, где там, пишу на духовные темы, вот, о молитве, о понимании добра и зла, о борьбе с грехом в том числе. И эти вещи, я просто получаю ответы, они отзываются в сердцах очень многих людей. Вот, которые в ответ на это начинают как-то задумываться, читать эти письма своим товарищам по камере, вот, передавать это все другому, вот и так далее и тому подобное. Это действительно оказывается очень важно. Что тут сказать? Я думаю, что человек в тяжелой стрессовой ситуации имеет возможность для глубокого самоанализа, для понимания самого себя в том числе, в таких условиях, в которых тем более он оказывается, несмотря на то, что эти условия бывают очень и очень тяжелые, потому что, ну, с одной стороны, пытка одиночной камеры – это одна пытка, а пытка вот таким чужим сообществом, когда ты ни на секунду не остаешься один, и у тебя постоянно работает какой-то там телевизор, и вокруг тебя идет постоянное шевеление, ты не можешь найти место даже остаться самим собой, чтобы вот... Это тоже очень тяжелые условия, в которых находятся заключенные, в которых им приходится постоянно находиться в состоянии самосохранения, борьбы за самого себя. Вот, это очень серьезный путь. Но этот путь борьбы человека за самого себя, это путь, в общем, очень похожий на путь христианина в принципе. Потому что путь христианина, путь человека, который выбирает для себя евангельские истины, которые совершенно чужды и странны, вот, в обычной жизни заповеди Христа, они неприменимы. И тем не менее, когда христианин выбирает для себя именно этот путь, это тоже путь сохранение самого себя, несмотря ни на что. Вот это очень похожие какие-то такие внутренние механизмы, которые работают. И поэтому мне кажется, что вот это вот очень многие люди, вот, которые оказываются в тяжелейших условиях российских тюрем, и мужчины, и женщины, они вдруг начинают по-другому осмыслять и свой жизненный путь, и то, что происходит вокруг. Именно с точки зрения веры, с точки зрения веры.
Отец Алексей, у меня вот к вам вопрос. Вообще, я хочу задать такой вопрос о церкви, потому что вот мы все были свидетелями, как церковь сначала в Советском Союзе, да, практически это все было запрещено. Я помню, как мы ходили на Пасху и в окружении, значит, в милиции, вообще это, не было никаких ни Евангелий, ни Библии, ничего не продавалось, никаких книг. Потом все это, церковь стала свободной, да, были открыты храмы, появились книги и так далее. так далее. И потом мы видели, как наши главы, наши президенты, да, стояли со свечками, и до сих пор стоят, и бывшие коммунисты тоже. Все это мы видели. Сейчас мы видим, к чему пришла церковь, и вы сами говорите о том, что вы получаете много писем от людей, которые говорят, куда нам ходить, мы не можем ходить в эту церковь. И многие священники остаются без служения в России, и они не уезжают из России. Есть разговоры о том, что кто-то переходит в так называемую катакомбную церковь, какие-то создаются такие тайные приходы, да, где люди...
Об этом мне ничего не известно, я не слышал. Может быть.
Но вообще, какой вы видите вот путь церкви, как она будет меняться, и будет ли она меняться, и что вообще людям делать? Могут ли люди не ходить в храм, а просто слушать вот ваши проповеди, да, ваши лекции, лекции, проповеди других священников, которые бывают на Ютубе. Как вообще людям жить? Можно ли вообще христианину жить без церкви?
Христианину жить без церкви нельзя. Христианин не может жить без церкви. Без церкви, вот именно в том самом смысле, как без церкви, которая соединяет человека с Богом в таинстве Евхаристии, в служении ближнему, в понимании Слова Божия. В этом смысле церковь остается церковью всегда, при разных внешних обстоятельствах. При разных внешних обстоятельствах. Вот. И во время гонений, и во время благополучия, и во время каких-то вот вещей, которые переворачивают с ног на голову все представления о том, что такое добро и что такое зло, тем не менее человек, христианин, он в том числе должен пройти и через это. Вот. Церковь – это не место благополучия, как нам кажется. Церковь – это не место, где человеку должно быть, ну, вот, хорошо, удобно и комфортно. Да? То есть бывают периоды в жизни нашей, когда в церкви бывает необыкновенно хорошо, удобно и комфортно. Вот мне в храме Троицы Хохлов было очень хорошо, удобно и комфортно. Но это, как сказать, такое бывает, но это не значит, что такое должно быть всегда. Бывают и другие места. Я не могу выбирать комфортную церковь и уходить из церкви некомфортно. Да? Я не могу жить в церкви только тогда, когда мне в этой церкви хорошо, и переставать считать ее своей церковью, когда в этой церкви мне почему-то стало плохо. Ну так, это не честно, скажем так, было бы для меня. И поэтому, несмотря ни на что, я вот, при всех обстоятельствах никогда бы из церкви не ушел сам, никогда бы не хлопнул дверью, несмотря на то, что вот я все эти годы служил ровно в той же самой церкви, в которой она является сейчас. И никаких не было ни мыслей, ни желаний эту церковь покинуть, потому что это моя родная церковь. Это как с родиной, Зоя. Это как с родиной. Пример то же самое. Вот она родина, она бывает разная в разные периоды. Но без нее все равно никуда, потому что это твоя родина. Ты ее любишь. Тебе бывает плохо, противно, ты можешь возмущаться, не соглашаться, ты можешь не принимать каких-то вещей, которые происходят у тебя на родине. Но это твоя родина. Вот церковь в каком-то смысле – это тоже родина. Потому что церковь, ну, как-то тоже нас рождает, мы рождаемся во Христе, в этой родине. Поэтому у меня к отношению к церкви как к родине.
Вот. Да, это очень точно. Ну, кстати, если про родину, наверное, это очень такой, может быть, не актуальный еще вопрос, болезненный, может быть, вопрос. Но мы всегда задаем его тем, кто уехал. А вы когда-нибудь представляете, что вы вернетесь в Россию?
А я только по-другому не могу. То есть не то, чтобы я об этом мечтаю, думаю каждый момент, но я, конечно, не покинул родину в том смысле, что я отрубил все концы, мне больше нечего там делать. Нет. Конечно, я отношусь к своему здесь пребыванию. Ну, конечно, я не знаю, как это все будет. И я совершенно не строю никаких планов и не мечтаю ни о чем, но я сердце мое там, на родине.
Спасибо большое. Я думаю, на этой ноте как раз мы закончим. Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательная комната». И на этот раз сегодня мы говорили с отцом Алексеем Уминским, который сегодня служит в Париже в храме Знамения Божией Матери на бульваре Экзельманс. Мы говорили о многом, о церкви, которая тоже родина, о новой жизни отца Алексея в других реалиях совершенно. Он об этом рассказал, о его служении, о политзаключенных и о том, что без церкви вообще невозможно настоящему христианину, православному человеку.